Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестал кровавить следом бандит Антонюк и те семеро, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майдан-Вилле. Застукали его там хролинские коммунары. Бабьи языки донесли вести об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего 12, вооруженные кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майдан-Вилла, а в Берездов, сломя голову, помчался Нарочный. В Симаках наскочил Нарочный на отряд Филатова, и тот на рысях кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле и хлестал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было напролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семерки пулей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел. Выручали ручные гранаты и ночь. Может, ушел бы и на этот раз. Коммунары уже потеряли в перестрелке двоих. Но к хутору подоспел Филатов. Антонюк понял, что сел крепко, и на этот раз без выхода. До утра огрызался свинцом из всех окон флигеля, но с рассветом его взяли. Из семерки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил 4 жизней. Из них 3 отдала молодая хролинская ячейка комсомола. Корчагинский батальон был вызван на осенние маневры территориальной части. 40 километров до лагерей территориальной дивизии батальон прошел в один день под проливным дождем, начав свой переход ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. 800 допризывников, едва добравшись до казарм, повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона. Утром уже начинались маневры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Вскоре из штаба дивизии прискакало несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший обмундирование и винтовки, преобразился. И Гусев, боевой командир, и Корчагин оба отдали своему батальону много сил, времени и были спокойны за вверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров с красивым, но обрюзглым лицом резко спросил Корчагина: «Почему вы на лошади? У нас командиры и военкоматы батальона ВВО не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню, маневры проходить пешими». Корчагин знал, что если он слезет с лошади, то принимать участие в маневрах не сможет. Он не пройдет и километра на своих ногах. Как бы сказать об этом крикливому франту с десятком перевязей и ремней? «Я без лошади в маневрах не могу участвовать». «Почему?» Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил: «У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом я не знаю, кто вы, товарищ. Я начальник штаба вашего полка, это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то я не виноват, что вы находитесь на военной службе». Корчагина словно хлестнула плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись два чувства – обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть, не задумываясь. Корчагин был военком батальона. Этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением? Ведь не для этого же хлыща он воспитал свой батальон. Он освободил ногу из стремян, слез с лошади и, превозмогая острую боль в суставах, пошел к правому флангу. Несколько дней были на редкость погожими. Маневры близились к концу. На 5-й день они происходили вокруг Шепетовки, где был их конечный пункт. Берездовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Клементовичи. Прекрасно зная местность, Корчагин указал Гусеву все подходы. Батальон, разделенный надвое глубоким обходом, незамеченный противником, зашел в тыл и с криком «Ура!» ворвался в вокзал. По решению посредников эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за Берездовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв 50% состава, отошел в лес. Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказания по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты. «Товарищ комиссар», — подбежал к ним красноармеец, — «комбат спрашивает, заняты ли пулеметчиками переезды? Сейчас приедет комиссия», — запыхавшись, сообщил он Корчагину. Павел с командирами пошел к переезду. У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться. «Это не моя заслуга, а вот Корчагин местный, он и провел нас». Начштаба подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо: «Оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ, а на лошадях вы, видно, прикатили для фарса». Он еще что-то хотел сказать, но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся. Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева: «Ты не знаешь его фамилии?» Гусев хлопнул его по плечу: «Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется, бывший прапорщик». Несколько раз в этот день Корчагин силился вспомнить, где он слыхал эту фамилию, но так и не вспомнил. Кончались маневры. Получив отличный отзыв, батальон ушел в Берездов, а Корчагин на 2 дня остался у матери, совершенно разбитый физически. Лошадь стояла у Артема. 2 дня Павел спал по 20 часов, на 3-й пришел к Артему в депо. Своим родным повеяло здесь, в закопченном здании. Жадно втянул носом угольный дым. Властно влекло к себе это, с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и монтера звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть в себе этого чувства. Говорил с братом мало. Заметил у Артема новую складку на лбу. Работал Артем у подвижного горна. У него 2-й ребенок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно. Час-другой поработали вместе, расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал, потом хлестнул Воронова, погнал его по лесной дороге во весь опор. Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов, поприжгли огнем их гнезда, и поселам района стало покойнее жить. В Берездов прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретила Полевых. «Наконец-то приехал, мы уж без тебя соскучились». И, обнявши его за плечи, Лида вошла с ним в дом. «Где Развалихин?» – спросил ее Корчагин, снимая шинель. Лида как-то неохотно ответила: «Не знаю, где он». «А, вспомнила, он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. Это, говорит, моя прямая функция, а не Корчагина». Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. «Чего этот тип накрутит в школе?» – подумал с неудовольствием Корчагин. «Ну ладно, рассказывай, что у вас хорошего. Ты в Грушевке была? Как там у ребят дела?» Полевых рассказала ему все. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги. «Позавчера приняли в кандидаты партии Ракитину. Это еще более усилит нашу поддубицкую ячейку. Ракитина славная девка, она мне очень нравится. Видишь, среди учителей тоже начался перелом. Некоторые из них переходят целиком на нашу сторону. Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались 3. сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райком партии Лычиков. Дверь в спальню закрыта. Анютка и жена предисполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой книгой «Русская история» Покровского. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед. Из-под Дубец прилетела весть. Ночью неизвестными убит Гришутка Хороводько. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут. В бешеной торопливости оседлал коня и, нахлестывая с обоих боков ременной плетью, помчался к границе. В просторной избе сельсовета на столе, убранном зеленью, покрытой знаменем совета, лежал Гришутка. До прибытия властей к нему никого не пускали. У порога на часах стояли пограничный красноармеец и комсомолец. Корчагин вошел в избу, подошел к столу и отвернул знамя. Гришутка, восково-бледный, с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову набок. Разбитый чем-то острым затылок был закрыт веткой ели. Чья рука поднялась на этого юношу, единственного сына вдовы Хороводько, потерявшей в революции у своего мужа мельничного батрака, а позднее сельского комбетчика? Весть о смерти сына свалила с ног старуху-мать, и ее полумертвую отхаживали соседки, а сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели. Смерть Гришутки взбудоражила село. У юного комсомольского вожака и батрацкого защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов. Потрясенная этой смертью, Ракитина плакала у себя в комнате, и когда к ней вошел Корчагин, даже не подняла головы. «Как ты думаешь, Ракитина, кто его убил?» — глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул. «Кто же иначе, как не эта Мельникова компания?» Ведь этим контрабандистом Гришутка стал поперек горла. Хоронить Гришутку пришли два села. Привел свой батальон Корчагин. Вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. 250 штыков пограничной роты выстроил Гаврилов на площади сельсовета. Под печальные звуки прощального марша вынесли запеленутый в красный гроб и поставили на площади, где была вырыта могила, рядом с похороненными в гражданскую большевиками партизанами. Кровь Гришутки сплотила тех, за кого он всегда стоял горой. Батрацкая молодежь и беднота обещали ячейке поддержку, и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам, требовали найти их и судить здесь, на площади, у этой могилы, чтобы каждый видел в лицо врага. Трижды загрохотал залп, и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избрала нового секретаря, Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц. Через неделю в местечковом театре открылся второй районный съезд советов. Лисицын, суровый, торжественно начинал свой доклад. «Товарищи, я с удовлетворением могу доложить съезду, что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе советскую власть, с корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в селах крепкие организации деревенской бедноты. В десятеро выросли комсомольские организации и расширились партийные. Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой которой пал наш товарищ Хороводько, раскрыты, убийцы Мельник и его зять арестованы и на днях будут судимы выездной сессии губсуда. От целого ряда делегаций сел президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применения высшей меры наказания бандитам-террористам. Зал задрожал от криков. Поддерживаем! Смерть врагам советской власти!» В боковых дверях показалась Полевых. Она поманила пальцем Павла. В коридоре Лида передала ему пакет с надписью «Срочное». Распечатал. «Райком Берездова. Копия райкомпарт. Решением бюро губкома товарищ Корчагин отзывается из района в распоряжение губкома для направления на ответственную комсомольскую работу». Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса. Первый – перевести в члены коммунистической партии товарища Корчагина. Второй – утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря райкомола. Крепко до боли сжимали Павлу руки Лисицын и Лида. По-братски обняли, а когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсалютовал ему.